Радио «Свобода».
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. У человека, напавшего на московскую, совершившего вчера нападение на московскую синагогу, найдены боеприпасы и нацистская символика. Президент Украины требует от парламента отменить постановление об отставке правительства. Иранское досье будет, скорее всего, передано в Совет Безопасности ООН. Во время обыска на квартире Александра Копцева, совершившего вчера нападение на синагогу в Москве, найдены боеприпасы и нацистская символика. Все подробности на эту тему далее в программе этого часа. В Белоруссии продолжается сбор подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты на выборах 19 марта. Инициативной группе нынешнего президента Александра Лукашенко удалось собрать более 900 тысяч подписей. Оппозиция заявляет о многочисленных препятствиях в работе с избирателями. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
За две недели до конца сбора подписей более половины от необходимого минимума собрали группы Сергея Гайдукевича и Александра Козулина. Пока не дотягивают до 50 тысяч командой Валерия Фролова и Зенона Поздняка. Шансы у самой малочисленной инициативной группы Сергея Скребца, который к тому же находится за решеткой, наиболее призрачные. В лидеры из числа оппонентов Лукашенко вышла команда Александра Меленкевича, которая объявила, что собрала 105 тысяч подписей. Члены инициативных групп говорят, что дела шли бы лучше, не будь на пути многочисленных препятствий. Кроме того, что милиция периодически выдворяет сборщиков из людных мест, у многих претендентов ряды помощников поредели, когда сборщикам на работе намекали на конец трудовой карьеры в случае дальнейшего сотрудничества с оппозицией. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от парламента отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Одновременно президент Украины заявил, что отзывает свою подпись под меморандумом о сотрудничестве власти и оппозиции. Ющенко обвинил оппозицию в нарушении фундаментальных принципов этой договоренности. Во вторник парламент Украины проголосовал за отставку правительства, сочтя, что подписанный им газовый договор с Россией противоречит национальным интересам. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии будут настаивать на созыве экстренного заседания Международного агентства по атомной энергии для обсуждения кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом в преддверии сегодняшней встречи министров в Берлине объявил перед отлетом из Лондона глава британского внешнеполитического ведомства Джек Стро. Стро считает весьма вероятным, что после заседания МАГАТЭ иранское досье будет передано на рассмотрение Совета Безопасности ООН. А вот заявление представителя Госдепартамента США Шона Маккормака.
Это уже более чем вероятно. Передача вопроса в Совет Безопасности. Международное сообщество стоит перед крайне важным решением. Каковы должны быть его следующие дипломатические шаги в отношении Ирана?
Это был представитель американского Госдепартамента. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что все разработки ведутся в мирных целях.
Мы уже сказали, мы ищем мира и спокойствия, основанного на справедливости для всего мира. Мы заинтересованы в развитии отношений со всеми государствами, но мы полагаем, что вправе получать собственную ядерную энергию. Любые законы закрепляют за нами это право.
Говорил президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции на свободу вышел Мехмет Али Акджа, покушавшийся в 81 году на жизнь папы римского Иоанна Павла II. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
За попытку убить главу римской католической церкви Акджа отсидел 20 лет в итальянской тюрьме, а затем был передан турецким властям. В Турции экстремист получил срок за убийство до покушения на папу римского, известного журналиста Абди Пикчи и вооруженное ограбление в Стамбуле. За примерное поведение и осознание своей вины по решению суда Акджа вышел из тюрьмы досрочно. Многие турецкие политики выступили с протестами. Лидер Народно-республиканской партии Денис Байкал заявил, заявил: «Я поражен. Человек, который убил известного журналиста, покушался на жизнь папы, должен сидеть в тюрьме. Решение суда освободить его бросает тень на турецкое правосудие». По выходе из тюрьмы Акджа был доставлен на призывной пункт. Он не отслужил в армии. В Турции уклонение от воинской службы карается законом. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Мекке по меньшей мере 57 паломников погибли сегодня в давке. Данные о жертвах приводят западные агентства. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило только, что жертв много и что трагедия произошла сегодня в последний день хаджа. Трагедии подобного рода происходят во время паломничества в Мекку каждый год. В 2004 году погибли 250 человек. В Мюнхене, Германия, гражданин Ирака приговорен судом к 7 годам заключения за членство в террористической организации. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Гражданин Ирака курдского происхождения Амин Лакман признан виновным в принадлежности к террористической организации «Ансар аль-Ислам». Лакман обвинялся также в организации нелегального проникновения на территории Германии и других европейских стран потенциальных террористов. Лакман признался в ходе процесса в том, что вербовал на территории Ирака так называемых воинов Аллаха, но отрицал принадлежность к Ансар аль-Ислам. В ходе процесса он выступил с призывом к братьям по вере прекратить совершать теракты путем самоубийства. Частичное признание и этот призыв способствовали более мягкому приговору суда по сравнению с требованиями прокуратуры. Исламист был арестован в Мюнхене 2 года назад и находился до сих пор в предварительном заключении. Статья закона, позволяющая осудить человека за принадлежность к террористической организации, была дополнительно введена в Германии после событий 11 сентября 2001 года. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Членам комиссии ООН по расследованию убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири отказано в просьбе встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом объявил министр информации Сирии, подчеркнув, что любые попытки добиться встречи с Асадом ни к чему не приведут. Убийство Харири в феврале прошлого года вызвало возмущение мирового сообщества. Комиссия ООН пришла к предварительному выводу, что к убийству могут быть причастны сирийские официальные лица. Харири, лидер ливанской оппозиции, был категорическим противником сирийского военного присутствия в его стране. В России облегчен порядок технического осмотра машин. Согласно указу, который подписал глава правительства Михаил Фродков, теперь новые автомобили должны будут проходить техосмотр каждые 3 года, а машины не старше 7 лет – каждые 2 года. Для остальных автомобилей осмотр, как и раньше, останется ежегодным.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Ход расследования на московскую синагогу. Показания Александра Дзасохова на суде во Владикавказе. Выставка «Россия» завершает свою работу в Нью-Йорке. Эти темы, а также обзор казахстанской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы» и, собственно говоря, вчерашнего вечера и сегодняшнего дня. Продолжается расследование вчерашнего нападения на синагогу в Москве. В больницах остаются 4 пострадавших. Главный раввин России Берлазар, который вернулся срочно из Израиля в Москву, настаивает на том, чтобы правоохранительные органы России принимали участие в охране синагог от радикалов. На пресс-конференции в российской столице он также заявил, что государство должно пресекать распространение экстремистской литературы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
По словам главного раввина России Берлазара, в России прошли времена государственного антисемитизма, но общий рост экстремистских настроений, а главное безразличие к этому самого общества, делают ситуацию по-настоящему опасной. Главный раввин России, даже допуская психическую невменяемость человека, напавшего на синагогу в центре Москвы, говорит, что это не может быть главным объяснением.
Это не только такая случайность, это последствия, то, что мы слышим в последние месяцы в России. Есть люди, которые вербуют эти идеи, которые постоянно стараются повторить эти лозунги, что Россия это для русских. Мы понимаем, что человек, наверное, сумасшедший, может быть, психбольной. Но всем понятно, что если атмосфера в обществе была другая, если эти лозунги не были слышны, никто бы так смело не поступал.
По словам Берла Лазара, он будет настаивать на защите синагог российскими правоохранительными органами, так как это прежде всего может показать экстремистам, что государство не собирается смотреть на их действия сквозь пальцы. Вообще, главный раввин России уверен, что если за ксенофобов-радикалов взяться покрепче, то результатов будет больше.
Мы прекрасно понимаем, что многонациональная Россия, единственный путь бороться с ними, это через жесткость. Нужно просто следить за то, что эти группировки, эти национальные и фашистских объединения говорят, пишут, действуют, как, когда они собираются, что они говорят, и наказать им очень просто. Остановить их действия, я думаю, что это тоже не так сложно.
С тем, что в России уже несколько лет наблюдается рост ксенофобских настроений, соглашаются и независимые эксперты. Руководитель исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский говорит, что корни этого роста в ситуации на Кавказе.
Основная причина вот таких поступков, ярость неуравновешенных людей, канализируется в расово-национальном направлении. Это общий рост ксенофобии в стране, и тут даже дело не столько в экстремистской литературе, сколько, например, в войне в Чечне. Вернее, в войне не в Чечне уже, а на всем Северном Кавказе. Казалось бы, где он, этот Северный Кавказ, и где евреи? Но дело в том, что начинают ненавидеть всех инородцев, а нападают на наиболее беззащитных, как-то негров, таджиков, евреев. Спецслужбы могут использовать любой случай, в том числе и такой, себе на пользу. И при этом репрессии могут начаться против того, против кого им там выгодно в настоящий момент. Хоть против национал-патриотов, хоть против демократов. Раз такой хаос в стране, значит, нужен порядок, а ради порядка надо всех мочить. Я вчера разговаривал с несколькими деятелями национал-патриотического движения разной степени умеренности. У них вот это беспокойство, оно присутствует.
При этом эксперты говорят, что многочисленные телесериалы, где бравый спецназовец кладет штабелями боевиков неславянской наружности, также явно не способствовали установлению в России межнационального мира. Между тем, прокуратура Москвы говорит, что задержанный на месте преступления 20-летний Александр Копцев не входил ни в какие экстремистские организации. Это вызвало недоумение у руководителя Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Боруха Горина. Он заметил, что на то, чтобы делать такие заявления, следствие должно было потратить несколько больше времени, чем неполные сутки. Кроме того, та же прокуратура Москвы уже заявила, что при обыске дома у задержанного были найдены боеприпасы и нацистская символика, так что о взглядах и намерениях нападавшего у следствия есть вполне определенные представления. Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов говорит, что произошедшее и у многих российских политиков вызвало серьезное беспокойство.
К сожалению, народцев приобретают обыденность. Я специально употребляю это довольно гнусное слово «инородцев», потому что для тех, кто режет ножами и бьет бейсбольными битами, других слов, к сожалению, в отношении людей других культур не существует.
По словам Маргелова, нападение на синагогу, несомненно, скажется на имидже России на Западе.
Уместно напомнить, что инцидент в синагоге на Большой Бронной произошел в столице нашей страны, которая председательствует в «Большой восьмерке», и в Комитете министров Совета Европы. Позитивного имиджа, конечно, нам это не добавляет.
Сами националистические движения отреагировали на произошедшее двояко. Одни сочли это провокацией, как о том, например, заявил Радио Свобода руководитель организации «Черная сотня» Александр Штильмарк.
С точки зрения патриота, да, самый большой подарок своим врагам можно сделать только напав на синагогу, там, избив раввин или еще что-нибудь такое сделать. Потому что это такое вопиющее дело, и которое сразу же, так сказать, дает огромные козыри противоположной стороне. Дело в том, что я хожу в поликлинику прямо напротив вот этой синагоги. Я видел там очень серьезную охрану, причем даже иногда внешняя. Почему человек явно, так сказать, не еврейской наружности, лысый, так сказать, во всяком случае его надо было, ну, хотя бы спросить, да, куда ты идешь, там, что, в чем дело.
Александр Штильмарк также предполагает, что само государство может быть заинтересовано в таких происшествиях для каких-то своих целей.
Хуже, если это провокация каких-либо спецслужб, вроде той, которая была перед принятием закона об экстремизме, когда у нас везде висели, значит, плакаты «Смерть жидам». Явно, так сказать, такое ощущение, как будто перед законом об экстремизме весь народ кинулся, так сказать, вот рисовать вот эти вот плакаты. И такое впечатление, как была такая народная забава. Там буквально каждый день такие плакаты рисовали. Если это так, это будет хуже, знаете? значит, ожидать каких-то надо будет таких репрессий от властей. Пусть не прямых репрессий, но, скажем так, ужесточения режима.
Однако на форумах интернет-сайта «Движение против нелегальной иммиграции» напавшего с ножом на готовившихся к молитве людей называют молодцом парнем и сожалеют о тюремном сроке, который ему могут дать. Остается добавить, что совсем неподалеку от того места, где проходила в четверг пресс-конференция лидеров еврейской общины России, стоял книжный лоток, на котором вполне открыто продавались книги с названиями типа «Иго иудейское». Это уже после того, как стало известно, что человек, начитавшийся таких книжек, пошел в синагогу за чужими жизнями. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
При обыске на квартире у 20-летнего москвича, совершившего нападение на синагогу, найдены боеприпасы и нацистская символика, сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев. Во Владикавказе на суде по бесланскому делу дал показания экс-президент Северной Осетии Александр Засохов. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Всемирная организация здравоохранения призвала международное сообщество выделить 1,5 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И еще одна важная международная тема. С 1 января этого года, уже нового, 2006-го, Австрия председательствует в Евросоюзе. Как будут решаться острые вопросы деятельности и развития ЕС в ближайшем будущем? Об этом в сегодняшнем выпуске аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина, в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежей прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор казахстанской печати. Его подготовил корреспондент Радио Свобода в Алмате Сергей Козлов.
Казахстанская правда в материале «Во имя народа, во благо страны» рассказывает о состоявшейся накануне инаугурации президента Нурсултана Назарбаева. Для участия в церемонии в Астану прибыли делегации из более чем 70 стран мира. Присяга Назарбаева сопровождалась залпом из 7 орудий, а в Астане в это время стоял 40-градусный мороз. В своей инаугурационной речи Назарбаев пообещал ускорить политические реформы в стране.
Сутки через двое газета «Новое поколение» пишет о том, что впервые в истории суверенного Казахстана появилось два праздника религиозного толкования, но пока еще не государственные. Отныне мусульманский Курбан-Айт и православное Рождество для всех казахстанцев, независимо от этнической и религиозной принадлежности, станут родными, как некогда Первомай для советского человека. И минувшие выходные это наглядно показали. Праздники отмечали широко и совместно.
Возобновится ли торговля каспийскими осетровыми и икрой, задается вопросом газета «Экспресс-К». Конвенция о международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры «СИТЭС» на своем интернет-сайте разместила объявление о запрете вывоза черной икры из прикаспийских стран. Однако пока не ясно, пишет газета, принято ли это решение официально. И на сегодняшний день ни одна из стран прикаспийского региона, среди которых Россия, Туркменистан, Иран, Казахстан, не отреагировала на это заявление «СИТЭС», и торговля запрещенными продуктами продолжается.
Казахстан и Украина начинают совместно достраивать нефтяную трубу «Одесса-Броды», сообщает газета «Восточный экспресс». Магистральный нефтепровод «Одесса-Броды» построен в 2001 году для транспортировки каспийской нефти. В течение нескольких лет он не использовался. Сейчас заканчивается подготовка строительства дополнительного участка нефтепровода «Броды-Плотск-Гданьск», и казахстанская сторона будет активно участвовать в этом проекте.
А газета «Весь мир» повествует о том, что Казахстан стал самым крупным инвестором в Грузию. «Казахстанские инвестиции в грузинскую экономику являются самыми крупными», заявил на днях глава МИД Грузии Гелы Бжуашвили. Он отметил, что казахстанские инвесторы вкладывают в основном в развитие инфраструктуры, туризма, а также в энергетическую отрасль. И на сегодняшний день подтвержденный объем казахстанских инвестиций составляет около 300 миллионов долларов.
Лас-Вегас на Копчегае. Еженедельник «Время» публикует репортаж о заседании Кабинета министров, на котором было принято решение создать в стране столицу игорного бизнеса на берегу Копчегайского водохранилища вблизи Алма-Аты. Кроме того, предложен закон об игорном бизнесе, в котором, в частности, запрещен вход в казино лицам, не достигшим 21 года.
«Газовая атака отбита за наш счет», пишет газета «Караван», отмечая, что на этой неделе «Большой газ» имел примешанный запах большой политики. В результате противостояния Киева и Москвы пострадали поставщики газа из Центральной Азии, считает газета. У них нет иного выхода, как компенсировать издержки европейских газовых конфликтов за счет предельно низкой цены на свое топливо, поставляемого на Запад.
Репетируем Олимпиаду. Газета «Литер» сообщает о решении провести зимние азиатские игры 2011 года в Алма-Ате. Если учесть, что Казахстан выдвинул свою южную столицу как кандидата на право проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, то этот факт говорит в нашу пользу, считает газета.
Это был обзор казахстанской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов. А мы переходим к очень актуальной российской теме больше, чем последнего года. В Владикавказе на суде по делу о событиях в Беслане дал свидетельские показания экс-президент Северной Осетии Александр Засохов. В прямом эфире наш корреспондент на Северном Кавказе Юрий Багров, который побывал на сегодняшнем судебном заседании. Юра, добрый уже вечер.
Добрый вечер, Кирилл.
Как был встречен Александр Засохов? Ведь родственники погибших и пострадавшие в результате этого теракта очень эмоционально реагировали как на саму фигуру Засохова, так и раньше, по крайней мере, так и на его неприход на заседание ранее.
Вы знаете, до последнего не было известно, придет ли Александр Засохов или нет, и эта тема обсуждалась в Северной Осетии буквально до сегодняшнего утра и до подходов к зданию Верховного суда. Однако уже в центральной части города было ясно, что действительно ключевой свидетель по делу о Бесланском теракте, именно так его называют в Северной Осетии, сегодня будет давать показания. Весь центр города был оцеплен милиционерами, присутствовал чуть ли не весь личный состав республиканского МВД. Александр Засохов находился уже в суде, и приехали матери Беслана, пострадавшие, вошли в зал перед трибуной, что было, в общем-то, в новинку для всех и вызвало негодование. Выстроились человек 10 бритоголовых молодых людей, которые, в общем-то, отделили судейскую трибуну от пострадавших, и за них зашел Засохов. Фактически они, именно эти молодые бритоголовые люди, сдерживали вот тот гнев, который исходил от потерпевших. Свое выступление на трибуне Александр Засохов начал, в общем-то, сразу же с обвинения правительства Ингушетии. Правда, сделал он это несколько обтекаемо, сказал, что в федеральный центр не раз посылали сигналы о угрозе террористической, исходящей с востока от Северной Осетии. Географическое положение республики таково, что на востоке находится только Ингушетия. И к этой теме он возвращался не раз, говорил, что наряду с тем, что судят террориста Нурпаши Кулаева и милиционеров Северной Осетии, но нужно в первую очередь судить милиционеров Ингушетии, которые допустили подготовку террористической группы у себя на территории. Касаясь основные вопросы, которые задавали вопросов, которые задавали экс-президенту Северной Осетии Александру Засохову, касались его того времени, когда он возглавлял оперативный штаб, в частности, 1-2 сентября 2004 года, прошу прощения. Так вот, Александр Засохов ответил, что оперативный штаб он не возглавлял, и по его данным сразу же возглавил оперативный штаб бывший руководитель ФСБ Валерий Андреев, но ему до сих пор удивительно, почему же он списывает это все на экс-президента. Кирилл.
Таким образом, совершенно непонятно, кто же на самом деле возглавлял этот штаб.
Дело в том, что именно этот вопрос пытались решить еще в конце прошлого года пострадавшие, когда обратились к председательствующему Тамерлану Агузарову с ходатайством, чтобы во время допроса Засохова в зале присутствовали бывший руководитель Федеральной службы безопасности Республики Валерий Андреев, бывший министр МВД Казбек Зантиев, и это ходатайство было удовлетворено, но сегодня их в суде не было. Таким образом, выяснить действительно, кто руководил оперативным штабом первые полтора дня до сих пор не представляется возможным.
Спасибо, Юрий. Это был наш корреспондент на Северном Кавказе Юрий Багров, который следит за ходом судебных заседаний суда над Нурпаши Кулаевым, единственным оставшимся в живых и оказавшимся в руках российских властей участников нападений на школу в этом городе. А нашу программу продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Буш пытается взять в свои руки инициативу в дебатах об Ираке. Что позволено и не позволено лоббисту, законодатели разрабатывают новый законопроект. Рекордная по числу посетителей выставка «Россия» закрылась в музее Гуггенхайм. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Воодушевленный некоторым ростом популярности у избирателей, президент Буш продолжает серию выступлений и встреч с американцами, пытаясь разъяснить им свою иракскую стратегию и убедить в необходимости выдержать взятый курс. Рассказывает Алан Давыдов.
В среду Джордж Буш предпринял попытку задать тон начинающейся кампании по выборам в Конгресс, которые должны состояться в ноябре. Президент выступил в городе Луивилл, штат Кентукки, перед избирателями третьего округа, в котором ветеран иракской войны демократ Эндрю Хорн претендует на место нынешнего члена Палаты представителей республиканки Энн Нортоп. Как и в большинстве его недавних публичных выступлений, президент говорил в основном об Ираке. Однако неожиданным откровением прозвучал его ответ на один из вопросов из зала. Вопрос был связан с озабоченностью тем, что вскоре после терактов 11 сентября Буш дал Агентству национальной безопасности указание контролировать электронные коммуникации подозреваемых в терроризме без санкции судьи. В декабре, когда о тайном распоряжении президента стало известно, многие конгрессмены начали настаивать на проведении специальных слушаний по данному вопросу. Президент возражал, говоря, что перед тем, как дать Агентству национальной безопасности оспариваемое сейчас распоряжение, он получил заверение о его законности от соответствующих конгрессменов, проведя с ними частные консультации. На вчерашней встрече в Кентукки Буш был вынужден признать справедливость требований о слушаниях, но только в разумных пределах. Слушаний и просто пересудов по этому поводу будет немало. Что ж, это полезно для демократии. Но только эти слушания с выяснением моих правомочий будут полезны до того предела, за которым начинается раскрытие врагу наших секретов. Вместе с тем президент продолжал убеждать скептиков в том, что его план построения нового Ирака должен сработать, даже учитывая непрекращающиеся акты насилия в этой стране. Я уверен, что мы добьемся успеха, хотя это будет нелегко. Повторяю, у нашего врага только одно оружие – стремление поколебать нашу волю. Хотите, соглашайтесь со мной, хотите – нет, но мою волю им не поколебать, и действуем мы в правильном направлении. Президентская политика по Ираку рассматривается как основной вопрос перед выборами в Конгресс, в ходе которых демократы хотят завоевать большинство мест после 12 лет пребывания в меньшинстве. Нельзя не отметить, что Джордж Буш добивается некоторых успехов в том, чтобы убедить колеблющихся американцев в целесообразности иракской кампании. Опросы показывают, что после шестинедельной серии его выступлений общественная поддержка действий США в Ираке выросла с 38 до 46%. Однако те же опросы указывают на то, что большинство американцев, видя постоянное насилие в Ираке, сомневаются в способности иракского руководство поддерживает порядок в своей стране без помощи Соединенных Штатов.
Рассказывал Алан Давыдов. Шумное дело о коррупции в американском политическом истеблишменте, спровоцированное признаниями лоббиста Джека Эйбрамова, заставило законодателей с удвоенными усилиями приняться за разработку давно планируемого законопроекта о регулировании вполне законной индустрии лоббизма. Рассказывает Ян Рунов.
Как говорит энциклопедия «Американо», лоббирование – это усилие заинтересованных лиц по воздействию на законодателей при принятии или блокировании определенных законов, размещении государственных заказов. Энциклопедия прямо говорит, что лоббирование часто ассоциируется с таким понятием, как коррупция. В чем суть неэтичности отношений между лоббистами и законодателями, о чем говорят сейчас в печати и в политических кругах? Профессор-политолог из университета города Экрон, штат Огайо, Джон Грин, ответил. Это давно установившиеся отношения, у которых есть как совершенно законная сторона, так и спорная, если не в законодательном, то, по крайней мере, в этическом смысле. Время от времени попадаются лоббисты, пробивающие в Конгрессе те или иные законы в интересах тех или иных заинтересованных групп и переступающие при этом рамки закона. Таким оказался мистер Абрамов, который шел на прямой подкуп законодателей. В данном случае мы имеем дело не с обычной практикой в Вашингтоне, а с отдельными лицами, нарушающими правила игры. Это исключение из принятой практики – подкуп и коррупция. С этим не совсем согласна газета Christian Science Monitor, которая в статье под заголовком «Настало время для реформы лоббирования» пишет, что в Вашингтоне довольно широко практикуется система не только «услуга за услугу», но и «деньги за услугу». Денежные отношения между лоббистами и законодателями все чаще переходят рамки довольно размытого закона. В законопроекте Нижней палаты Конгресса предусмотрена отчетность всех пожертвований лоббистов в фонды кандидатов на выборные должности и детальная отчетность по сбору денег лоббистами. Предлагается запретить лоббистам давать подарки вообще, а не только в пределах определенной стоимости. Несмотря на законопроекты и другие предложения, скептики говорят, что Конгрессу, вероятно, понадобится еще один крупный скандал, чтобы закон о реформе лоббирования был принят. По данным опроса общественного мнения, проведенного совместно газетой USA Today, кабельной телекомпанией CNN и институтом Гэллопа, 53% опрошенных считают скандал, в котором замешаны лоббист Абрамов и конгрессмен Делей, очень серьезным. 43% считают важнейшим вопрос коррупции в правительстве.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
А мы перенесемся на мгновение из Америки в Россию к фигуре одного из самых русских послевоенных писателей Венедикта Ерофеева. В Кировске открыт первый в России музей этого легендарного писателя. Об этом сегодня в рамках российского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимашева в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите, очень интересно. Сейчас в Москве 18:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас ждут панорамы новостей культуры. Затем мы продолжим культурную тему любопытной петербургской темой. И, как вы уже слышали, в заключении часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас пришло время для заголовков новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
При обыске на квартире у 20-летнего москвича, совершившего нападение на синагогу, найдены боеприпасы и нацистская символика, сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев. Во Владикавказе на суде по Бесланскому делу дал показания экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Он, в частности, заявил, что у властей не было информации о планируемом захвате школы боевиками. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Одновременно Ющенко объявил, что отзывает свою подпись под соглашением о сотрудничестве власти и оппозиции. Главы Министерства иностранных дел Великобритании, Франции и Германии будут настаивать на созыве экстренного заседания Международного агентства по атомной энергии для обсуждения кризиса вокруг иранской ядерной программы, заявил министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. Всемирная организация здравоохранения призвала международное сообщество выделить 1,5 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Токио под эгидой ВОЗ сегодня проходит международная конференция. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Нашу программу продолжит, увы, актуальная в России тема. В стране не прекращаются случаи жульничества на рынке недвижимости, в частности, в долевом строительстве нового жилья. Почти половина всех обманутых в России дольщиков жилья приходится на московский регион. Осенние акции протеста заставили власти и правоохранительные органы заняться строительными пирамидами, так их называют. Все эти мошенничества, тем не менее, не останавливают россиян, мечтающих улучшить свои жилищные условия. Жаль только возможностей, пока не у всех есть. Именно об этом спросил прохожих на улицах Самары наш корреспондент Сергей Хазов. Хотят ли они улучшить свои жилищные условия?
Вообще, конечно, вот у меня дочь взрослая, но у нас трехкомнатная. Каждый хотел бы иметь для детей отдельную квартиру, но у нас возможности такой нет. Я знаю, что стройки сейчас идут для молодежи. Просто если там вступишь, просто из последних жил люди тянутся, отказывая в себе в каких-то там продуктах, в одежде.
Нет. Ну, потому что я работаю учителем еще и пенсионер. И, конечно, я только вчера считала. Мне надо 30 лет работать, чтобы я смогла купить хотя бы однокомнатную квартиру. Это, конечно, уже невозможно.
Нет, конечно. Почему? Денег мало, потому что.
То же самое. Трудность сейчас безработная. Вот в этом трудность.
Вряд ли. Потому что студент пока. Хотелось бы. Хочу. Как закончу, там, на работу устроиться и квартиру в кредит попробую взять. Родители не больно, наверное. Там помогут. Больше на себя рассчитываю.
Нет, я студентка. Какие у меня могут быть условия?
Есть. Материально заработаю, зарабатываю так вот. Себе, чтобы хватало на жилье. Я с братом живу. У меня брат работает за квартиру.
Ой, какие жилища последний потерял?
Нет, не будет в ближайшее время. Но это сколько надо денег? Ипотеку брать? Это просто нереальный процент по выплате ипотеки. Не факт, что ты получишь квартиру.
квартиру по данной программе. Сейчас такие проценты, поэтому просто, если сейчас брать жилье под ипотеку, то это получится 5 квартир ты купил за одну.
Нет, нету денег. И заработать трудно, и всякие другие возможные, не знаю, какие-то юридические, может, аспекты, еще какие-то. Те, кто это делает, естественно, какую-то свою цель преследуют. Люди, которые работают в строительстве самостоятельно, но не работают в строительных организациях, соответственно, через ипотеку, через какие-то другие программы зарабатывают на жилье. Может быть, строят квартиры, не знаю.
Я не вижу в этом вообще никакой возможности.
Хочешь кушать? Значит, продавай квартиру, да? А хочешь жить, значит, иди голодный.
Да нет, конечно. Ну, зарплата какая. Ну, откуда?
Ну, а как же? Каждому хочется. Недавно вот мы только что-то приобрели там еще.
Конечно, хрущевка трехкомнатная. Денег нет. И мало платят. Чего-то работаем, и 3000 платят, и пенсии.
Сейчас вот каждый человек зарабатывает сколько может. Даже средний сотрудник. Сможет он себе на зарплату в 6 тысяч позволить себе квартиру за 50 тысяч долларов?
Нет. За низкой зарплаты. Думаю, сейчас социальные условия повышать надо, зарплату повышать надо. И какие-то реформы, наверное, проводить. Уже такие государственные, масштабные. Ну, чтобы улучшить и жилищные условия, и материальное положение населения.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Подробнее о ситуации на рынке жилья в России и о мошенничествах на этом рынке в начале следующего часа информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. А сейчас нашу программу, информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее представит Андрей Шароградский.
Восьмидесятилетний режиссер Роберт Олтман получит в этом году почетного «Оскара». Об этом объявила Американская киноакадемия, присуждающая престижную премию. Олтман был 5 раз номинирован на «Оскара» в качестве режиссера и 2 раза как продюсер, однако ни разу не получил награды. Почетная премия будет вручена Олтману 5 марта на 78-й «Оскаровской» церемонии. Британский фонд искусств выделил 800 тысяч фунтов для финансирования проекта художника Джеймса Таррелла в Йоркширском парке скульптур. Это самый дорогостоящий проект фонда с 1911 года, когда была приобретена скульптура Родена «Граждане Кале». Таррелл известный тем, что он в течение 30 лет работал над превращением потухшего вулкана в Аризоне в художественный объект, намерен перестроить находящееся в Йоркширском парке скульптур здание 18 века приют оленей. Оно откроется для посетителей 28 апреля. На церемонии в Париже кинозвезда Пенелопа Крус награждена Орденом изящных искусств и словесности. Министр культуры Франции Рено Денадье де Вабр заявил, что награда вручается выдающейся европейской актрисе. 3 года назад испанка Пенелопа Крус сыграла роль во французском фильме «Фанфан Тюльпан». В прошлом году кавалерами ордена стали голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис, а также режиссер Мартин Скорсезе. В Великобритании объявлен шорт-лист премии «Back Futures 2006», который вручается молодым художникам. В списке премии «Back Futures 2006», который вручается молодым художникам. В списке 12 художников и одна творческая группа. Им предстоит показать свои работы в Лондонском музее современного искусства. Выставка откроется 31 марта. Среди номинантов – Оливия Плендер, рисующая эротические комиксы, вдохновленные японской мангой, и Дэниел Синсел, использующий в своих полотнах конский волос. В прошлом году, как отмечают критики, среди номинантов был художник, рисующий на бананах. В Сан-Франциско выставлена на продажу фреска Кита Херинга. В 1985 году популярный художник бесплатно нарисовал на стене Центра детского здоровья несколько двухголовых фигур, улыбающихся собак и автопортрет. Теперь центр, который нуждается в средствах для переезда в новое здание, решил продать фреску. Предполагается, что ее стоимость составит от 1 до 2 миллионов долларов. Фреской заинтересовались иностранные коллекционеры, однако руководство центра хочет, чтобы работа американского художника, скончавшегося в 1990 году, оставалась в Сан-Франциско.
Панорама новостей культуры представил Андрей Шароградский.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы продолжим культурную тему. На Невском проспекте в Санкт-Петербурге за памятником Екатерины Великой стоит старейший в городе знаменитый Александринский театр. В эти дни там проходит капитальная реставрация. О ходе и перспективах этого нелегкого процесса наш петербургский автор Анна Александрова.
В отличие от скандально известных историй, затяжной реконструкции Большого театра в Москве и строительством второй сцены Мариинского театра в Петербурге, годовая реконструкция Александринского императорского театра проходит в сроки и незаметно для посторонних глаз. Традиционно нарядно подсвеченное по вечерам классическое здание с колоннами и четверкой коней на фронтоне внешне выглядит совершенно безмятежно, но те, кому доводится в эти дни попасть внутрь, становятся зрителями уникального зрелища, в котором главные роли играют позолотчики и маляры, акустики и электрики, реставраторы живописи и художники-декораторы. Весь театр напоминает котлован, или, вернее, даже трюм корабля глубиной семиэтажный дом, разделенный железным пожарным занавесом на, собственно, зрительный зал и сцену. Сняты полы, обнажены все конструкции кровли, даже те самые металлические, первые в истории строительства в России, на которых архитектор Карл Росси предлагал его повесить, если он ошибся в расчетах. Ведь для того, чтобы защититься перед императором от нападок чиновников и комиссий, архитектор добился того, чтобы конструкцию кровли собрали на земле и дали ей тройную нагрузку. Металл выдержал, победило решение Карла Росси, подтвержденное уже веками. На днях в Александринский театр прибыли специалисты из Германии с самым современным театральным оборудованием. Это тоже традиция. Техническое оснащение Александринского театра в XIX веке производили немецкие фирмы. Император Николай I и назвал театр Александринским в честь своей супруги Александры Федоровны Александрины, урожденной прусской принцессы Шарлотты. И первоначально, в честь любимого цветка императрицы, театр имел убранство василькового цвета, позже измененное на красный, рассказывает Александр Чепров, историк театра, заведующий литературной частью.
Отделка зала, вот деревянные потолки, своды ярусов, двери, отделка стен, на 80% сохранились оригинальные. То есть это дерево 1832 года. А это значит, сохранена акустика зрительного зала.
Сразу вопрос по светильникам. Это вот бронзовые светильники. Да? Вот эта декоративная часть,
значит,
в каком виде будет?
Я должен вам сказать, что вы как раз вовремя приехали. Потому что сегодня все 98 светильников вернулись из реставрации. Частичная позолота, утраченные детали. Уже на выходе светильники, которые займут свои места в императорских парадных ложах. И сами парадные ложи предстанут такими, какими они были в 1890-е годы. Почему в 1890-е? Потому что на то время сохранились очень хорошие фотографии. Расскажу вам такой маленький эпизод. На этих старых пластинах фотографических. Качество фотографий оказалось настолько хорошим, что, увеличив эти фотографии многократно, мы увидели рисунок шелка. И на складе театра обнаружили рулон этого шелка.
Александринский театр, при Николае I он был главным придворным императорским театром России, по замыслу его создателей, архитектора и императора, соединял две стихии – воинскую славу русских и художественный гений России. Не случайно интерьер театра украшали золоченые барельефы доблести воина, доспехи, мечи, шлемы. Вернется нынче и золотой орел над царской ложей. В годы советской власти его заменяла лира. Ложа императрицы Александрины засияет звездным небом в ротонде. Вообще театр после реконструкции во многом будет совершенно незнаком его нынешним постоянным поклонникам. Вернутся все парадные ложи, ведь только императорских в Александринском было три. Была великокняжеская ложа и ложа грузинских цариц. А в парадной свитской царской ложе было только два кресла, свита стояла. И занимать эту ложу император с супругой мог только в особо торжественных случаях. В обычные дни император занимал другую ложу. С ее созданием связана отдельная история, продолжает свой рассказ Александр Чепуров.
В 40-е и 50-е годы было очень популярно транслировать прямо из зрительного зала театральные постановки. Так вот, эта ложа, которая была переделана из личной ложи Николая I в 1940-х годах, она просуществовала до нынешнего года. То есть был убран декор этой ложи, и она была отделана звукоизоляционными панелями. Но когда стали демонтировать панели, обнаружили так называемую фальшстенку. Оказались сложены, связанные тесемочкой, демонтированные в 40-х годах элементы декора императорской ложи. Те люди, которые переделывали эту ложу, понимали, что когда-нибудь придет время, и эту ложу будут возвращать в прежний свой вид. И они спрятали, и наши реставраторы получили в целости и сохранности. Знаете, у многих даже выступили слезы на глазах, потому что это, представьте себе, 40-е годы, когда как относились к императорскому театру.
Вообще имени императорской семьи.
Да, эти люди понимали, когда-нибудь это вернется на круги свои, и оно возвращается.
Александринский театр, как говорил Белинский, едва ли не есть одна из самых характерных примет Петербурга. Описывать город и не сказать ни слова об Александринском театре – это все равно, что, рисуя чей-нибудь портрет, забыть нарисовать или только слегка сделать некое подобие носа.
Реставрационную историю Александринского театра рассказывала наш петербургский автор Анна Александрова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
При обыске на квартире у 20-летнего москвича, совершившего нападение на синагогу, найдены боеприпасы и нацистская символика, сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев. Во Владикавказе на суде по Бесланскому делу дал показания экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии будут настаивать на созыве экстренного заседания Международного агентства по атомной энергии для обсуждения кризиса вокруг иранской ядерной программы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Объем внешней торговли России за 11 месяцев 2005 года увеличился примерно на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 332 миллиардов долларов. Такие данные опубликовал Центральный банк. Экспорт в январе-ноябре составил 221 миллиард долларов, а импорт – 111 миллиардов. Эти показатели на 34,5% и 29% соответственно превышают данные 11 месяцев 2004 года. Россия намерена увеличивать добычу нефти и газа, а также экспорт этих энергоресурсов на мировой рынок, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. При этом он отметил, что будут увеличиваться как трубопроводные поставки топлива, так и продажи сжиженного природного газа. Между тем, по мнению специалистов, российский топливно-энергетический комплекс не может увеличить производство сырья без инвестиций в геологоразведку и развитие транспортной инфраструктуры, говорит министр природных ресурсов Юрий Трутнев.
Программа по изучению разведки объектов, она настроена на то, чтобы синхронизировать ввод ряда месторождений Восточной Сибири со строительством трубопровода. Уже пролицензировано 38 участков, плюс в рамках программы проинвестировано 1 200 000 000 рублей. В связи с увеличением общих расходов на геологоразведку мы увеличили инвестиции в Восточную Сибирь. В принципе, это позволяет к 2011 году уже выйти на 30 миллионов тонн в Восточной Сибири.
Однако планы российских властей, связанные с увеличением добычи нефти и газа, как считают некоторые эксперты, мешают проектам развития других отраслей национальной экономики. Такого мнения придерживается, в частности, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Мы, судя по заявлениям президента, взяли курс на то, что мы будем ставить на нефтяную газовую карту, что вопросы о диверсификации экономики и нахождении каких-то других вариантов, они в значительной степени будут отступать на задний план, потому что если мы беремся за то, чтобы поставлять углеводороды и в Европу, и на Дальний Восток, то это означает, что мы более значительную часть ресурсов должны будем вкладывать в эти отрасли.
Правительство Москвы запретило с начала 2006 года розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% с 23 часов вечера до 8 часов утра. Вместе с тем органы власти административных округов получили право давать разрешение на круглосуточную торговлю такими алкогольными напитками магазинам, расположенным на их территории. Предприятия общественного питания сохранили возможность торговать алкогольной продукцией в течение всего времени своей работы. Руководитель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин считает новое правило вполне оправданными.
Любое государство, оно все-таки в той или иной степени ограничивает продажу и доступность алкоголя. Ну, в частности, это известные возрастные ограничения. Из Соединенных Штатов 21 год, у нас, значит, 18 лет. То есть более либеральный такой режим. В европейских странах это нормальная практика ограничения времени продажи алкоголя. Вот вспомните там Швецию, Финляндию. Все это как бы нацелено на то, чтобы люди как-то больше заботились о здоровом образе жизни. Запрет на ночную торговлю распространяется только на напитки крепостью свыше 15 градусов. Поэтому в любом случае человек сможет приобрести вино, слабоалкогольный напиток не крепче 15%. Поэтому я не думаю, что там стоит драматизировать ситуацию.
С начала года в России вступил в действие новый закон о государственном регулировании производства и оборота спирта. В частности, в нем изменяются правила маркировки алкогольной продукции. Вместе с тем, крупнейшие российские производители алкоголя, не обеспеченные специальными марками нового образца, сегодня вынуждены остановить свою работу, говорит Павел Шапкин.
Просто сейчас некоторая такая паника идет среди производителей, но это связано с тем, что последние изменения были приняты только 31 декабря, поэтому физически нельзя было, так сказать, ничего успеть сделать. И я надеюсь, что в ближайшее время ситуация наладится, но вот для потребителей, конечно, это будет, так сказать, больше гарантии, что он купит не паленую водку, а нормальную.
Фонд государственного имущества и Министерство транспорта и связи Украины в течение недели подготовят весь комплект документов и план действий по приватизации национального оператора электросвязи «Укртелеком». Такое поручение им дал премьер-министр Юрий Ехануров. Сейчас государство владеет примерно 93% акций «Укртелекома». Остальные бумаги компании принадлежат трудовому коллективу. Сообщается также, что Министерство транспорта и связи намерено предложить правительству продать контрольный пакет акций «Укртелекома». Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и третьей в мире после США и Японии, увеличился в 2005 году, по данным правительства, на 0,9%. Это почти вдвое меньше, чем в 2004 году, но, тем не менее, на 0,1% выше, чем прогнозировали ранее немецкие эксперты. В 2006 году, по прогнозам, объем экономики Германии может увеличиться на 1,7%. Европейская комиссия объявила о начале антидемпингового расследования в отношении поставок на европейский рынок кинескопов для цветных телевизоров из Китая, Южной Кореи, Малайзии и Таиланда. Соответствующий иск в ноябре 2005 года подали в комиссию европейские производители, которые предполагают, что кинескопы, импортируемые из этих стран, продаются в Европе по цене ниже реальной себестоимости. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 48 копеек, на завтра 28.40. Евро сегодня стоит 34 рубля 35 копеек, курс на пятницу 34.48. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о закрытии сенсационной выставки «Россия» в музее Гуггенхайм. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Свистом и упреками в адрес городских властей встретили в среду жители затопленных районов Нового Орлеана обнародование плана восстановления города после разрушительного наводнения, вызванного ураганом Катрина. Авторы проекта, по сути, признают бессилие города перед лицом потенциальных стихийных бедствий и предлагают ради выживания Нового Орлеана почти наполовину сократить городскую территорию, отстроив лишь те районы, которые можно надежно защитить от воды. Осуществление этой идеи предусматривает уменьшение почти наполовину населения 500-тысячного города. Сейчас в Новый Орлеан вернулось около 100 тысяч горожан. Большая часть города остается мертвой зоной, будущее которой будет зависеть от того, вернутся ли в ближайшие месяцы на развалины их владельцы. Горожане, которые присутствовали на презентации плана, напали на мэра с обвинениями в том, что он хочет избавиться от бедных районов. Мэр ответил, что все владельцы недвижимости получат компенсацию в размере рыночной стоимости их собственности до урагана. Ну а эксперты говорят, что планы новоорлеанских властей слишком либеральны, что городу вряд ли удастся надежно защитить даже половину нынешней городской территории. Бывший помощник конгрессмена-демократа Уильяма Джефферсона признался в среду в том, что он помог получить взятки своему бывшему работодателю. Конгрессмен Джефферсон якобы потребовал от 5 до 7% акций только что созданных телекоммуникационных компаний в двух африканских странах – Гане и Нигерии – за то, чтобы замолвить за эти компании слово в переговорах с руководством этих двух стран, что якобы и было сделано во время визита конгрессмена в Африку. Представители конгрессмена отказались комментировать это сообщение, сам он находится сейчас в Европе, но известно, что агенты ФБР произвели обыск в его Вашингтонском доме, а также в домах представителей Нигерии и Ганы. Интересно, что совсем недавно конгрессмен Джефферсон, представляющий Новый Орлеан, стал объектом жесткой критики за то, что он потребовал и получил сопровождающих и транспорт от Луизианской национальной гвардии во время посещения своего затопленного дома в Новом Орлеане. В среду в Нью-Йоркском музее Гуггенхайм закрылась первая в истории Соединенных Штатов масштабная ретроспективная выставка русского искусства «Россия». Продолжавшаяся 4 месяца выставка, где было представлено все от икон до работ современных российских художников, задумывалась как введение в незнакомое до сих пор русское искусство для американцев. Судя по рекордной посещаемости 402 тысячи посетителей, эта задача была выполнена. Можно ли ожидать, что отныне русскому искусству в Америке обеспечен однозначный интерес и уважение? Мой собеседник – художник Григорий Перкель, живущий и работающий в США.
К русскому искусству могут относиться, как к любому искусству в Америке, с уважением только тогда, когда они будут знать, что какая-то картина русского искусства, например, Брюлова, Александра Иванова или Шишкина, была продана за 40 миллионов долларов, как картина Ван Гога. Но для этого, так сказать, и Брюлов, и Шишкин, Александр Иванов должны были иметь такую трагическую судьбу, как Ван Гог. Например, если вы хотите, чтобы русское искусство, какое-то, так сказать, выскочил какой-то бум сразу такой здесь на русское искусство, то я думаю, что одна из наиболее драматических судеб вообще в русском искусстве была у Врубеля. Вот если русские сделают, например, какой-то драматический фильм интересный о Врубеле, так как был сделан фильм, например, о Ван Гоге здесь, в Америке, то тогда бы это вызвало интерес к Врубелю и, возможно, ко всему русскому искусству уже после этого.
Григорий, тем не менее, выставку сопровождали статьи о рекордном росте цен на картины русских художников на аукционах и даже история о появлении большого числа подделок картин знаменитых русских мастеров. То есть, все-таки увлечение растет?
На Западе нет роста интереса к русскому искусству, когда мы говорим о коллекционерах. Я не знаю никого, кто бы на Западе покупал бы русское искусство 19 века. Из русского искусства, возможно, какие-то отдельные единицы здесь, в Америке, покупают современных художников. Кабакова, Комара Меламида и Рабина, например. То есть есть какие-то люди, которые интересуются как бы современным, то, что делается сейчас как бы в России. И то это какое-то диссидентское искусство, а не те именно люди, которые работают непосредственно вот прямо сейчас. Тотального такого же интереса к русскому искусству его нет. То есть к этому относятся на выставке Гуггенхайма так, как относились бы к искусству каких-то людей с Марса, допустим, или Северного полюса.
Некоторые западные эксперты высказывают изумление гигантским ростом цен на классическое русское искусство из-за интереса новых русских, говоря, что это явление нездоровое.
Во-первых, они ничего не понимают в западном искусстве. В основном это люди, в общем-то, где-то безграмотные. И я не знаю, чтобы кто-то здесь из них купил на аукционе какое-то западное искусство по сравнению с Морозовым, Мамонтовым и прочими русскими, которые покупали Пикассо, когда его никто не знал. Никто из этих новоришей не способен на это. А это в основном мещане, и поэтому они покупают то, что нравилось купцам в то время, и Айвазовский, и Шишкин, и яйца Фаберже, и прочее, и прочее. Я думаю, что, так сказать, это своего рода патриотизм в кавычках такой.
О завершении работы выставки «Россия» в Нью-Йоркском музее Гуггенхайм я говорил с художником Григорием Перкелем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. И, конечно же, в нем, помимо горящих новостей часа, мы поговорим о выпуске новостей о трагедии, которая произошла во время хаджа в Саудовской Аравии. Остальные темы более мирные, хотя некоторые очень тревожные. Мы поговорим о ситуации на рынке жилья в России и о том, как бороться с птичьим гриппом. Оставайтесь с нами.
В помещении синагоги ворвался Копцев Александр Александрович, нанес колотое резанное ранение 8 гражданам.
В Украине существует полноценный юридически полномочный кабинет министров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».